Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все», которая сегодня посвящена Вадиму Делане. Это первая программа на букву «Д». И я напомню, что во время голосования в прямом эфире наши радиослушатели, вы, уважаемые друзья, сделали вот такой выбор. Вадим Делане был выбран героем программы «Наше все», одним из трех на букву «Д». Поэт, писатель, правозащитник, участник знаменитой демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади. Семь человек вышли. Восемь человек. Он был восьмой еще. Он и еще семь человек вышли на демонстрацию протестовать против ввода советских войск на территорию Чехословакии. Демонстрация продолжалась всего несколько минут. Разумеется, мгновенно ее участники были задержаны, получили потом тюремные лагерные сроки. Сам Вадим Делане к тому моменту уже имел один год заключения условного, получил еще 2,5, по-моему.
Ну, около, вот, трех. Да, около трех.
Около трех. В общем, в итоге...
Два года, 10 месяцев.
Да, вот около 4 лет он провел в Тюмени, по-моему, в тюменских лагерях. Да. Потом вернулся в Москву и в 1975 году эмигрировал во Францию, жил в Париже, где и умер. Умер очень рано, в 1983 году, ему было всего 35 лет. И вот сейчас на связи с нами, как мы и обещали в начале программы, по телефону из Парижа Ирина Михайловна Белогородская-Делане, вдова Вадима Делане. Ирина Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышите нас хорошо? Здесь,
да, хорошо.
Здесь у меня в студии люди, которых вы, наверное, отлично знаете, Александр Даниэль, Александр Юльевич.
Ирочка, привет.
Вот, и Владимир Бережков, Владимир Владимирович. Тоже можете поприветствовать.
Целую.
Скажите, пожалуйста, ведь вы тоже были участником правозащитного движения.
Да.
Вот, и в 1973 году вас арестовали, по-моему, по делу о хронике текущих событий.
Да, это второй раз. Первый раз в 68-м.
Первый раз в 68-м, а тогда за что?
Тогда за распространение писем в защиту Анатолия Марченко и за самиздат.
А. За забывчивость, Ирочка.
За забывчивость?
Да. Ты забыла в такси сумку с экземплярами этих писем.
Да.
Как вы были...
За рассеянность.
Как вы были рассеяны? Да? Вот тогда приходится, да, платить за рассеянность, да?
Да.
Был такой в свое время, да, анекдот, за что сидишь, там двое, там, говорят, да я за лень, да, вот потому что там... там... Тот, с которым я разговаривал откровенно, там не поленился, раньше встал, побежал и на меня настучал. А,
да.
я думал, там, подожду до понедельника.
Да.
Но это так, каких только анекдотов не было. А вот скажите, как вы познакомились с Вадимом Делане?
Мы познакомились в доме нашего общего друга Пети Якира.
Сына командарма.
Да.
Якира, который был расстрелян в 1937 году вместе,
да,
с Тухачевским. Да, кстати, тоже был правозащитник, тоже сидел, по-моему, неоднократно.
Да,
первый раз.
Это зять Юлика Кима.
Зять тесть.
Тесть
Юлика Кима, да. И что там была за история? Расскажите, пожалуйста. Во всяком случае, во всех биографиях, которые можно сейчас Вадима Делане найти в интернете, говорится о том, что он вас, по сути дела, спас от ареста, не от ареста, а от тюремного заключения, добился вашего освобождения, вашего помилования. Вы потом вместе уехали за границу.
Но это не совсем так.
Не совсем так?
Нет, Вадим действительно очень страдал. И когда меня арестовали, и обращался к деду с просьбой что-то предпринять, потом капица вызвала Вадима к себе, Вадим читал ему стихи, и капица действительно обратился в КГБ с просьбой меня освободить. Но это не все, это не главное. Главное, что я пошла на компромисс с КГБ, и я все-таки подтвердила показания. Вот, и...
Вы имеете в виду, от вас, от вас добивались каких-то признаний? Покаяние?
Ну, покаяние я не давала, но, во всяком случае, я подтвердила показания на 4 машинисток. Вот. И это было главной причиной моего помилования. Причем это было совершенно противозаконно, помилование без суда.
Даже так?
Да. До суда. Не было, суда вообще не было.
А что стало с машинистками в результате?
Их не арестовали, как мне и обещало КГБ. Что в случае, если я не подтвержу показания на них, то они будут арестованы. Вот это и явилось причиной.
А какая-то странная логика вот была у сотрудников этой доблестной организации.
Да. Они
почему?
Были.
Если не подтвердят на них показания, то их арестуют.
А если
подтвердят, то наоборот оставят их в покое.
Да, потому что у них было достаточно материалов для их ареста. Вот. Но главное им было, так сказать, меня опозорить перед всеми. Вот главная цель была.
Ну и что, удалось?
Удалось.
Вы как-то это прокомментируете? Александр, нет, я обращаюсь к Александру Юрьевичу. Вот.
Да, ну, как прокомментировать? По-моему, Ирин рассказ комментариев не требует.
Нет, ну, понимаете, ведь когда возникают такие ситуации, как мне кажется, вот когда какой-то человек попадает под пресс спецслужб, под пресс Комитета государственной безопасности, его товарищи, находящиеся на свободе, как к нему относятся, как они его судят? Да, они понимают, что иногда человек может оказаться просто слаб.
Вы знаете, вообще говоря, любой разумный человек это должен понимать и понимает. В те времена все-таки, как мне кажется, еще не наступило время такого диссидентского ригоризма, когда, люди там по косточкам разбирали поступки других людей и позволяли себе судить других людей. Вообще говоря, по определению, люди, которые участвовали в этой диссидентской активности, они старались быть свободными. А свобода – это еще и право выбора каждого на свой поступок, свою линию поведения. Позднее, действительно, в диссидентском движении стало модно разбирать и судить. Сейчас, тогда это еще было все-таки, по крайней мере, не в такой степени, как в конце 70-х.
А в конце 70-х наступили времена...
Новое поколение пришло.
Бескомпромиссной жесткости.
Новое поколение пришло.
А новое поколение это кто?
Вам что, по фамилиям?
Просто интересно, кто является там типичным представителем диссидентов нового поколения?
Я очень боюсь типологических определений. Нет. Толя Щеранский совершенно другой человек. Нет, конечно же. Нет, просто действительно настало время, когда люди уже получали эти диссидентские... диссидентское мировоззрение, диссидентские ценности готовыми от старших, не вырабатывали их на собственном мучительном опыте, а получали от старших. И это, конечно, очень меняло и мироощущение, и этику, и поведение.
Так вот, о чем я хотел бы вас спросить, Ирина Михайловна, вот как вы, мне просто интересно, я думаю, что это интересно будет всем нашим слушателям, особенно молодым, как люди вообще приходили в диссидентское движение? Как становились диссиденты? Вот как вы стали заниматься тем, чем вы занимались, распространением писем в защиту кого-то, и так далее?
Это, безусловно, арест Синявского и Даниэля. Даниэль был мужем моей двоюродной сестры Ларисы Багарас. И вот после этого я пришла к Ларисе, стала ей помогать, и так все началось.
То есть это было, ну, это была такая личная история, да? То есть вот
личная, да.
Несправедливость, свершившаяся по отношению к
близкому человеку.
Нет,
но я не говорю о том,
человеку.
Что, конечно, еще в детстве, когда мы с мамой шли в гости, еще в те страшные времена шли в гости к Ларисе и к Даниэлю, мама говорила, мы идем глотнуть кислорода. Так что я была к этому, ну, к диссидентскому движению готова давно, как бы, чтобы принять в нем участие.
А ваш покойный муж Вадим Делане, как он стал диссидентом? Вы обсуждали с ним это? Ведь вы, когда вы познакомились, он уже был им, да?
Ну, конечно. Нет, ну, Вадим просто был воспитан своим дедом, и это уже была предпосылка совершенно очевидная.
Он был воспитан дедом? Не родителями?
Да. Нет, основное воспитание он получил от деда.
А что был за человек его дед? Вот, вы понимаете, ведь для того, чтобы понять, что это было за воспитание, надо понять, что был за человек его дед. Ну вот об этом было сегодня уже сказано, что он был один из выдающихся математиков и учителем. Было академика Александрова,
да.
Математика Александрова, Александра Даниловича Александрова.
Да, да, совершенно верно. Но дед, он был, во-первых, основателем альпинизма в Советском Союзе, потому что не существовало этого вида спорта до революции. Вот. Он организовал математические олимпиады. Он был совершенно гениальным рассказчиком. Просто актером, невероятно обаятельная личность, и ходил в горы вплоть до 80 лет, и есть пик Делане даже.
Есть даже пик Делане?
Да.
А где, если не секрет?
На Алтае.
На Алтае?
Да.
Ну хорошо, а вот тот же вопрос я хотел бы вам задать здесь присутствующим в студии. Как вам кажется, вот как люди приходили к инакомыслию, как к такому не к пассивному кухонному инакомыслию, такими-то диссидентами очень многие были, которые тихо-тихо с близкими друзьями, да родственниками выражали шепотом свое несогласие, а иногда и очень громко на кухнях, да, вот которые участвовали там в акциях протеста, распространяли письма, издавали подпольные нелегальные газеты, журналы, распространяли сам издат и так далее и тому подобное.
Ну что, я могу сказать вот конкретно о Вадиме. Это действительно, я уже повторю, был его нравственный выбор. Туда его привела литература. Человек, который пишет стихи, человек, он действительно романтический был человек. Вот. Он не может молчать, когда он видит вокруг несправедливость, видит обман, ложь, фальшь. Это все, если человек обладает этой душой, если он пишет эти стихи, соответственно, он идет прямо туда, прямо в диссиденты. Другое дело, что...
Понимая, что это чревато арестами, тюрьмами, ссылками,
понимаю.
И не имея, в общем, тогда... Вот скажите, вот люди, которые выходили на демонстрацию, скажем, на Пушкинской площади в защиту Голландского, как это сделал Вадим Делане, в защиту другого инакомыслящего, другого участника правозащитного движения, или протестовать против ввода советских войск в Чехословакию в 68-м, или еще занимаясь чем-то подобным, ведь, наверное, они не подозревали даже, что там, вот эта страна, этот режим может когда-нибудь рухнуть.
В большинстве своем, да.
В большинстве своем ведь да. Это был протест обреченных, да? Вот люди считали себя, наверное, во всяком случае, многие из них, что победы не дождаться.
Да, и не ради победы люди становились диссидентами. Не ради победы.
Политики в этом не было.
Крайне редко. Были там, я могу назвать несколько человек, которые, как мне кажется, имели какое-то политическое измерение мышления, да. Ну вот Володя Буковский, например, мне кажется, значит, его мотивации были политическими. Но таких было, по-моему, немного, так мне кажется. Вообще, это очень субъективно, и вот ваш вопрос общий, как люди становились диссидентами, на него, наверное, можно отвечать часа два, потому что путей очень много. Насчет Вадима, вот я действительно его знал не близко, но мне кажется, что, ну вот знаете, ваш вопрос относится к специфике диссидентской биографии. Я перед тем, как сюда идти, я посмотрел, значит, в нашем словаре, в биографическом словаре диссидентов, который готовится в мемориале, подготовлен в мемориале, я посмотрел биографический очерк о Вадиме, я подумал, знаете что, вот биографии как таковой у Вадима вроде как бы даже и нет. Ну, родился, ну, значит, закончил школу, ну, выгнали оттуда, выгнали, да, непростую, да, я...
Выгнали а что оттуда. За школа была, простите?
А, ну, это отдельная новелла, потому что я эту школу, кончал 4 годами позже. Отдельная новелла, если можно.
Хорошо, хорошо.
Вот. Так вот, значит, ну, выгнали оттуда, выгнали отсюда, вышел на демонстрацию, арестован, там, отпущен, вышел на другую демонстрацию, арестован, отсидел, уехал, эмигрировал. Так вот, биографии нет, есть судьба. Это вот не биография, это судьба. И что главный смысл этой судьбы тоже? Мне кажется, что все-таки сам Вадим считал, что его звездный час – это, конечно, 25 августа. Так мне кажется, его не спросить теперь. Вот, во всяком случае, как вот в своем последнем слове он совершенно замечательно сказал, что 5 минут, он сказал, вот я цитирую, 5 минут на Красной площади, около Лобного места, я был свободным человеком. И я готов заплатить за эти 5 минут там, столькими годами лишения свободы.
Все-таки это
получится. И это, знаете, для него это была, наверное,
потребность, внутренний нравственный выбор.
Конечно. Да, для него это, наверное, была приемлемая цена. Угу. И для многих это была приемлемая цена.
Ирина Михайловна, я обращаюсь к вам.
Да.
Я напомню, у нас по телефону из Парижа на связи с нами, с нашей студией, вдова Вадима Делане, Ирина Михайловна Белогородская Делане. Вы согласны с тем, что вот сейчас было сказано?
Да, конечно. Да.
Скажите, извините, перебил вас.
Нет, я потом добавлю то, что я хотела сказать о своем следствии, если можно.
Да нет, скажите, пожалуйста, что же будем откладывать? Не нужно?
Хорошо, вот это, когда меня арестовали в 73-м году, вот во второй раз, да, то следователь стал запугивать меня психушкой, особенно после того, как один мой бывший сокурсник по институту рассказал на допросе, что я была альтруисткой. Он сказал, что следователь сказал, что это психическое заболевание.
Ну, наверное, следователь был просто человеком не очень подкованным в области некоторых понятий, скажем, да, как иностранных слов, и не владел терминологией. Ну, да, альтруизм там. Это смешная, конечно, история.
Да, а я очень горжусь своим ответом. Я сказала, что у работников КГБ психическое заболевание под названием патологическое здоровье. И, честно говоря, я до сих пор не знаю, прочитала ли я где-то об этом или сама выдумала. Но я очень горжусь этой фразой.
Сказано действительно здорово.
Патологическое здоровье.
Патологическое душевное здоровье?
Нет, просто я сказала, у вас здоровье. Патологическое здоровье.
Да, это действительно смешно, хорошо сказано.
Ирина. Ведь мне Вадим рассказывал, что когда эмигрировал, то он не потому, что хотел это сделать, а потому, что когда он пришел разговаривать со следователями в твою защиту, ему предложили: уезжайте, Вадим Николаевич, тогда мы ее отпустим. Было ведь это, да?
Нет, это было иначе.
Иначе.
Это было до моего ареста 73-го года, когда они твердо сказали, что меня посадят, если мы не уедем.
А, да, ну все равно вот так было. Да.
Это было до моего ареста.
Вадим совершенно не хотел уезжать, он тянул время. И пока его не встретили в подъезде, не избили и на следующий день не вызвали в КГБ и спросили: ну, Вадим Николаевич, вы едете? Вот только
да,
тогда.
Его, да, несколько раз его избивали.
Угу.
Но на самом деле предложение об отъезде уже не было после того, как я вышла из тюрьмы. Нет, это была инициатива его брата Миши, вот, ну и моя кульпа, потому что я, так сказать, тоже захотел уехать.
Понятно. Но я помню, что вот на проводах Вадим сказал, что, так сказать, хотя Париж – это, так сказать, страна моих, Франция – страна моих предков, но больше 3 лет я там не проживу. Я помню эту фразу. Он прожил не 3 года, а 7 лет.
Да.
От чего он умер?
Вы знаете, он очень страдал и от ностальгии, и от того, что у него нет никакой работы. Он очень тосковал по друзьям, очень, по деду. Вот и Бережков, и Юлий Ким, и Рафи. Он очень о них тосковал. И с работы у него было ужасно. Никто ему фактически не помог. И это было так, в пятницу он пошел на радиостанцию «Свободу» предложить свою книгу прозы «Портреты в колючей раме». Ему ответили совершенно абсурдной фразой, что мы будем ее читать на радиостанции только после того, как она будет опубликована по-французски. Вот. И Вадим стал в последнее время повторять эту фразу: «Меня хотят убить медленной смертью». Вот, а на «Свободе» не читали ни его стихов, ни прозы даже после смерти Вадима.
Ну, а ты помнишь, когда ведь он же получил премию за свою прозу, за «Портреты в колючей раме»?
После смерти. После смерти были изданы его книги по-русски и по-французски.
Мне на какие деньги? Он мне присылал альбомы художников. Помнишь, он мне... Альбомы приходили разодранными. Видимо, да. Искали, значит, нечто такое.
А как же вы жили, если он там все время был без работы? Как вам удавалось там выжить?
Ну, вот у меня были периодические переводы. Потом он иногда выступал за выступление, ему платили какие-то гонорары пустяшные. Еще пару раз печатались его стихи в «Континенте», и Максимов Володя вот оплачивал эти публикации. Вот так, по мелочам. Тяжело жили.
Понятно. И сердце не выдержало.
Да.
Ну что ж.
То есть в пятницу он был на свободе, а в понедельник умер. 13.
Это, конечно, очень... печальная, грустная история. Вот. Ирина Михайловна, я благодарю вас за то, что вы согласились поучаствовать вот так вот на расстоянии по телефону, принять участие в нашей программе. И я думаю, что, поскольку время наше подходит к концу, я знаю, что к нам Владимир Бережков пришел сегодня не с пустыми руками, он принес диск, на котором записано его песня, посвященная памяти Вадима Деланея.
И написанная в те времена.
И написанная не сейчас,
не
да?
Не сейчас.
Написанная
может,
тогда.
Чуть позже, где-то в начале.
Я думаю, что в конце сегодняшней программы мы ее и послушаем.
Ты умер вдалеке на станции чужой. Не стала для меня твоя могила, и я остался здесь, а ты вдвойне ушел, как нас разорвала большой машине сила на Пятницкой дома. Как были, так стоят, знать, руки не дошли, не тронули их руки, и поезда опять в Абрамцеве зудят, в Сибири, как всегда, передний край науки, но многие ушли. Губанов, например, он следом за тобой. Так ты ему там свистни, возьмите что-нибудь на райский свой манер. и выпейте вдвоем за мой остаток жизни. Мы будем мы, пока вы помните о нас, пока плывет с небес дурманный свет свободы, не оставляйте нас, особенно сейчас, в решающие дни, в сомнительные годы. Да вы и сами счет еще не подвели. Пока что точки нет, это нам виднее, и перед вашим небом не оправдать земли, не той, что далека, не этой, что роднее, и перед вашим небом не оправдать земли, не той, что далека, не этой, что роднее.
Это была песня Владимира Бережкова, посвященная памяти Вадима Делане, о котором мы говорили сегодня в программе «Наше все». Владимир Владимирович Бережков был здесь у нас в студии, литератор, автор, исполнитель песен и близкий друг Вадима Делане. Здесь же со мной в студии был Александр Даниэль, член правления общества «Мемориалы» по телефону из Парижа, вдова Вадима Делане, Ирина Михайловна Белогородская. Мы говорили сегодня о диссиденте, поэте, правозащитники, участники знаменитой демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года Вадиме Делане, и говорили о истории правозащитного движения в Советском Союзе. Я прощаюсь с вами до следующей встречи.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.